Доброе утро всем в стране и во всем мире. Мы читаем книгу Шамати, страница Кавгиму, зеленой книги, статья 13, Гранат. Мы напоминаем, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире по адресу www.kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Шамати, страница Кавгиму, 23-я. В зеленой книге 13-я статья «Гранат». Слово «гранат» намекает на сказанное праведниками, что даже пустота в тебе наполнена заповедями, как гранат. Гранат – это особый плод. Он символизирует душу. Есть в нем 613 зерен, как 613 желаний в душе. Он символизирует внутреннюю часть человека. Что такое, и даже пустые в тебе наполнены заповедями, как гранат, с одной стороны не пусты, и наполнены заповедями, как гранат. Как можно наполнить, выполнить все заповеди и остаться пустым? Мы знаем, что заповеди мы можем выполнять внешне, нашими органами тела, частями тела, и руками, ртом, и можем направлять их также в намерение. Намерение ради отдачи Творцу. Это уже подобие свойств между Творцом и человеком. Выполнять заповеди в нашем теле, в этом мире, не проблема. Каждого можно обучить, он будет делать это. Нет в этом никакой трудности. Это вопрос выгоды. Если человека обучают с малых лет, он получает привычку воспитания, делает это по причине воспитания. Как все, к чему мы привыкли, даже если мы не делаем, то к чему привыкли, чувствуем себя неудобно. Природа вынуждает нас к этому. И эти вещи называются выполнение заповедей человека, которого обучили. То есть его обучили, то он выполняет. А намерение пока, то есть выполнять заповеди, выполнять действия по отдаче Творцу, то есть проверять свое желание, делает ли он это по причине, что хочет заработать в этом мире или в будущем мире, боится наказания. Если не будет выполнять это, хочет быть здоров, как пишет Зоар, чтобы в семье было все хорошо, чтобы все уладилось, и в этом мире, чтобы все было нормально, и в будущем мире, чтобы тоже что-то там. И приподнимается, может быть, своим личным расчетом, чтобы у него что-то было, понимает, что это эго его говорит так в нем, и не таким образом нужно выполнять, а нужно прийти к лишма. Лишма, это называется без всякого обращения к самому себе, как творец находится в отдаче, так же и человек, чтобы был в том же самом свойстве. И тогда когда он производит такие расчеты, он начинает искать совет, как достичь этого, чтобы намерение его было в отдаче, и что все, что бы он ни делал, чтобы те 613 желаний, которые Творец творил в его душе, они должны быть настроены на ради отдачи. И начинает понимать, что у него нет сил сделать это И тогда обнаруживает, что есть особая высшая сила, которая исправляет его намерение с получения, с того, чтобы заработать без всякой связи с собой. И это высшая сила, которая исправляет его, называет Тору. Сказано, создал желание, создал Тору как исправление. Лишь когда человек обнаруживает злое начало, которое полностью желает выгоды для себя, все блага этого мира или мира будущего, только после того, как он обнаруживает эту склонность и желает справиться с ней, и желает быть выше этого, лишь тогда он нуждается в силе, в особой силе, которая бы изменила его. И тогда впервые в своей жизни он начинает узнавать, что такое Тора. Это свет, возвращающий к источнику. А прежде этого он выполняет все, что написано, все, что указано делать, физически, и не думает о намерении. Поэтому написано: «Пусты в тебе наполнены заповедями, как гранат». То есть, действительно, полно действий, но намерений пока нет. И поэтому называется «пустые». И мы должны понимать, что это по пути, и главное, мы должны вооружиться намерением. Ради отдачи для этого мы входим в высший мир. Согласно этому мы приближаемся к Творцу, как написано, не важно Творцу, как режут скотину с затылка или с горла, но дали заповеди для того, чтобы очистить творение. Не важно само действие, а важно намерение, которое находится над действием. И оно, в сущности, является нашей целью. Привести себя к намерениям отдачи. Пожалуйста. И сказано, что слово «гранат» — «римон» от слова «величие», «румымут», «возвышение», являющееся смыслом веры выше знания, что означает, что пустота в тебе наполнена заповедями, и мера же наполнения соответствует способности идти выше знания. Это называется возвышением «румымут». И действительно, человек наполняет свою душу 613-ю заповедями только в соответствии с тем, насколько он следует вере выше знания, насколько он идет в действие по отдаче. Наше знание — это заработать выгоды для себя. Высшее знание — это духовное, это от меня и наружу. Как сказано, возлюби ближнего к самого себя, это великое правило Торы, все работает наружу, вне человека. Мы знаем, каким образом работает духовное хли, когда она производит на себя сокращение, цинцум, и экран, массах, насколько оно видит перед собой наслаждение, оно отталкивает их полностью, а затем производит расчет, сколько оно может относиться к отдаче, к действию отдачи, и тогда, согласно тому расчету, который произвело, готово принять эти наслаждения, и тогда получение это будет ради отдачи. Действие будет получение, а суть ее — отдача. Так мы должны работать. И тогда мы видим, что действие остается получением, и невозможно изменить его. Мы являемся получающим кли, желанием получать. Но намерение наше, оно изменяет качество действия. И тогда получается отдача. Несмотря на то, что чем больше получаем, используем желание получать, соответственно этому больше передаем и даем. И таким образом получается, что творение дающее. Почему? Потому что есть Творец и есть творение. Творец находится в любви, к творению. И если творение приобретает эту отдачу, любовь к Творцу, то чем больше получает оно, тем больше отдает Творцу наслаждение, поскольку Творец любит его. Или между людьми, если мы находимся в состоянии, когда у меня есть желание и потребность, и еще в ком-то есть желание и потребность, и есть у него любовь ко мне, а у меня любовь к нему, то чем больше я получаю от него, я наслаждаюсь, и он наслаждается, и чем больше я даю ему, он наслаждается, и наслаждаюсь я. И таким образом мы можем быть оба получающими друг от друга и одновременно дающими друг другу, и никогда это не гаснет, всегда наслаждение находится внутри желания. Здесь есть течение желания и наполнение вечное. И тогда ощущение, которое проходит через человека, это ощущение вечной жизни и совершенной. Потому что все наслаждения и все желания его всегда наполнены. И ощущение полноты — это ощущение того, что ты живешь вечно. Это в сущности духовное выполнение. Этого мы должны достичь, поэтому он говорит здесь, что пустота, в которой мы находимся, там, где нету выполнения, и насколько есть мера наполнения пустого места, согласно этому он поднимает себя в вере выше знания. То есть, насколько человек поднимает себя выше своих желаний, желает отдавать, согласно этому он может получать. Тогда как, если есть у нас желание, и мы желаем получать напрямую, как в этом мире, чем больше мы пытаемся внести, больше остаемся более опустошенными, потому что приходящее наполнение сразу гасит желание. Вопрос? Ниф. Если ощущение быть наполненным дает ощущение вечной жизни, почему же тогда в материальном получении нет момента ощущения вечности? Потому что оно все время гаснет. Есть ощущение наполнения. Это не наполнение. Есть только встреча с наполнением, и немедленно оно исчезает. Сразу же исчезает. Я в ту секунду, когда я начинаю наполняться, не остается после действия наполнения никакого воспоминания о наслаждении. Он буквально сразу гаснет. Это природа, поскольку наполнение, потому что наслаждение это положительно, а желание отрицательно, и плюс и минус, они нейтрализуют друг друга. Это закон. Ты не можешь ничего сделать. Но только лишь если ты разделяешь между наполнением и желанием, когда они не встречаются в одном месте, как вот здесь. Я, как мать, скажем, это мать, допустим, это все понимают, а это ребенок, сын. Сколько бы она ни давала ему, она больше наслаждается. Она чувствует наслаждение в нем. Это пробуждает наслаждение в ней. Я разделяю между плюсом и минусом. Один в одном месте, другой в другом, и тогда ощущаю между ними наслаждение. Здесь есть у меня как бы сопротивление. Это два человека, между которыми есть любовь, над эго в них, над эгоизмом. С одной стороны, они эгоисты, с другой стороны, есть любовь. И эта любовь производит здесь как бы короткое замыкание на этом сопротивлении, закорачивает его. Это эго. И таким образом как бы не существует. И выходит, что плюс и минус, они не соединяются и не нейтрализуют друг друга. Поэтому это единственное, что позволяет человеку ощутить течение наслаждений непрерывное и все время возрастающее. И это ощущение дает нам ощущение вечной жизни. Тогда как написано, человек умирает, и у него нет половины достигнутого, потому что все время он желает чего-то достичь, но потому что плюс и минус тогда таким образом встречаются вместе и нейтрализуют друг друга. Была у меня возможность, скажем, почувствовать килограмм наслаждения, а здесь относительно этого было как бы желание килограмм. Оба они соединяются, и я остаюсь в минус 2 килограмма желания. Это называется «умирает человек, остается в нем половина, даже не достигший половины желаемого». Я всегда в минусе, в двойном. Это то, что есть у нас в этом мире. Поэтому все время мы развиваемся, мы думаем, сейчас мы наполнимся еще больше, еще больше. И все больше и больше опустошаемся, пока не приходим к всемирному кризису, как сегодня, когда мы уже просто разочарованы всем нашим опытом в предыдущих круговоротах, в предыдущих жизнях. Мы знаем, ну сколько можно гнаться? Мы не видим кого-то, кто бы радовался, достиг чего-то. Даже те, у которых все есть. Видно, насколько они находятся в убытке, в недостатке. И человек прекращает эту гонку. Это самое худшее. Он входит, впадает в наркотики, в депрессии, всякие проблемы, потому что без наслаждения не может существовать, а достичь наслаждения невозможно, что же делать? Буквально состояние безвыходное. Это и есть кризис. Продолжим. То есть опустошенность лишь там, то есть это называется возвышением, выше знания. Если мы обратим наше желание наружу, а не внутрь, мы придем к наполнению. Насколько не хватает мне, я все свое желание обращу на отдачу, не для того, чтобы получать. На получение я произведу сокращение, первое сокращение, цимцум алев. Затем я настрою экран, и лишь в отношении моем отдачи я буду относиться к ближнему, и поэтому выходит, что через меня будет проходить наслаждение бесконечное, свет бесконечности, Оренцов. И он не будет гаснуть. То, что я буду ощущать желание в ближнем, как он наслаждается, как я наслаждаю его, и тогда я буду наслаждаться этим, наслаждение будет оставаться у меня, но в том, что я наполняю кого-то. И поэтому лишь через меня будет проходить весь свет бесконечности, и я буду полностью свободен, неограничен. И таким образом я нахожусь в течение вечной жизни. Свет наполняет, обновляется, обновляет меня, наполняет меня. И это называется вернуться в мир бесконечности. Поэтому здесь нет большего, чем наука Каббала. Наука, как получать совершенное наполнение. Это только лишь с помощью намерения, потому что ты продолжаешь получать, ты не передаешь другому ничего. Ты лишь с любовью к нему относишься. Ты желаешь ощутить его желание. Мы получающие килим. Мы не изменяем самих себя. Мы не меняемся. Мы можем добавить к нашей природе, что мы лишь желаем получать. Это природа. Это согласно природе. Только получать. Мы можем добавить только намерение. Добавить.
Намерение. И нет ничего более. При добавлении намерений ты полностью меняешь все.
И
этим занимается наука Каббала. Тем образом, добавить намерение на все, что человек делает. И этим
он
превращает этот мир в духовный, то есть приходит к ощущению вечного состояния во всех своих чувствах, во всем своем восприятии действительности, как мы изучаем. Он полностью изменяет свое восприятие. Каким образом он воспринимает действительность? Все изменяется согласно изменению его намерения. А изменение намерения, можно изменить, приобрести ее с помощью особой силы, когда человек раскрывает, хочет ли он изменить намерение, свое отношение к ближнему, к жизни. В той мере, что он хочет это сделать, он раскрывает, что есть такая сила, называемая Торой. То это особый свет, который возвращает его к добру. Что значит к добру? То есть уподобиться добру, Творцу, который добрый творит добро. Это все, чем занимается наука Каббала. А если это не так, то написано о человеке, что даже пустота в себе наполнена заповедями, как гранат. То есть они наполнены заповедями, но пустыми. Остаются пустыми. Почему? Потому что им не хватает намерения, чтобы возлюбить ближнего ради, как самого себя. И тогда все их действия приносят лишь пустоту и кризис из поколения в поколение. Это то, что мы сегодня раскрываем. Давайте послушаем вопрос из интернета. У нас сейчас есть вопрос из Тель-Авива. Почему есть ощущение отталкивания от всех, от всех внешних заповедей? У кого? Я не знаю, о чем он говорит. Наоборот, я думаю, что эти материальные законы у народа Израиля, то, что происходит в обществе, действительно есть отталкивание. Я не думаю, что это хорошо. Народ не может существовать без своих заповедей. Мы можем дать этим материальным заповедям лишь духовное наполнение, потому что все эти заповеди, они соответствуют духовным действиям. Духовным действиям. Поэтому каббалисты, большие каббалисты, они передали нам эти обычаи и сказали, что нам необходимо таким образом вести себя, соблюдать их. Что если бы мы таким образом упорядочили наши отношения, нашу жизнь, относились бы ко времени согласно духовному наполнению, которое есть во времени, этим бы мы приблизили себя как можно более к духовному. Поэтому обычаи Израиля, в них есть возможность держать народ более близким к исправлению. И нам стоит пользоваться этим. Именно каббалисты, насколько они кричат о недостатке намерения, что необходимо добавить намерение, что без намерения, как написано, что заповедь без намерения, как тело без души, оно мертвое само действие. Насколько подчеркивают это, таким образом они и говорят, что не дай Бог не оставлять обычаи, потому что они дают рамки для народа, а без этого ни о чем говорить. Если ты возьмешь любой народ, ты увидишь, насколько в нем есть различные обычаи, которые они принимают на себя. У них могут быть эти обычаи искусственные в каждом народе. Принимают некий, скажем, там день создания государства, день принятия конституции, всяческие такие праздники. Или же день Победы, там, или еще что-то. Но у нас все обычаи, они согласны духовным действиям, духовным ступеням. Поэтому нам стоит их выполнять лишь. Нас обучают. Проблема в том, что нас обучают обращать внимание лишь на внешнее, сделай так или так, без изменения намерения, что лишь изменение намерения дает нам вход в духовное, в счастливую жизнь, гармонию, вечность. А без намерения мы действительно находимся в постоянном падении, в изгнании. И лишь этим Каббала отличается от всего обычного иудаизма, что она говорит о добавлении намерения, которое более важно, чем действие. Поэтому то, что когда нас не понимают, нам говорят, что мы пренебрегаем действием. Мы говорим, что намерение более важно, чем действие, потому что с помощью намерения мы достигаем слияния с Творцом, а с помощью действия без намерения мы можем отдалиться от него, как он здесь и говорит. Полны заповедями, как гранат, но опустошены. Дополнительный вопрос. Сейчас из России нас спрашивают, как можно достичь состояния, чтобы приложение силы было бесконечным, лишь с помощью любви. Лишь с помощью любви к ближнему, у матери, которая заботится о своем ребенке. У нее есть еще какие-то мысли, кроме мысли о нем. В естественной форме она все время сосредоточена лишь на нем, она ни о чем другом не думает. Поэтому человеку не нужно обязывать себя. Мы думаем, что духовное — это что-то тяжелое, что достичь его. Человеку необходимо отрезать от себя и сжечь себя. Он также и написано, что убивающий себя, тот, кто хочет жить, должен убить себя, но он должен убить свое желание получить. Это простая вещь. Как он приводит пример с чемоданом, что это ты тащишь это ввысь, ты не ощущаешь тяжести, а если не поднимаешь это с ощущением величия, ты не можешь поднять его, потому что это все против твоей природы. Поэтому здесь нет никакой проблемы выполнить духовное действие, если есть группа, если человек может принять от нее важность отдачи ближнего, если приобретает потребность ближнего, любовь к нему. Это является прыжком по отношению в отношении к Творцу. Он входит тогда в совершенство и вечность. Здесь нет никакого препятствия, но наоборот, вся наша жизнь, страдания, наши проблемы, что мы день ото дня начинаем сейчас в это время ощущать все более и более, это будет продолжаться так. Это лишь для того, чтобы подтолкнуть нас к осознанию опустошенности и приобретению вечности. Пожалуйста, еще вопрос. Вы нам объясняли прежде о двух потребностях. Каким образом человек может знать, откуда его приходит его отношение к другой потребности, к другому человеку? Приходит ли это из любви или из его эгоизма? Поэтому у нас есть группа, и мы изучаем каждый день статьи об устройстве группы, как ее построить, когда приходят люди, у которых нет никакой связи между собой, никакой любви. Наоборот, приходят эгоисты, которые спрашивают, в чем же смысл моей жизни, каждый из них, и заботятся лишь каждый о себе, согласно его природе, даже более того, потому что к Каббалу приходят люди самые худшие, что каждый больше, чем свой товарищ, его злое начало больше, чем его. Но собираются вместе, чтобы понять, в чем заключается тайна, недостающему каждому наполнение, как наполнить себя, когда начинает понимать эту мудрость, эту науку, каким образом выполнить это, какой патент здесь присутствует, какое особое средство. Тогда видят, что в законе природы существует закон любви, потому что это Творец. Тогда его отношение ко всему, что он создал, является это любовь. И хотим мы того или нет, мы находимся под этой силой, под властью этой силы. И с помощью этой силой мы, в общем-то, были созданы. И у нас нет выбора. Если мы хотим продвинуться к добру, мы обязаны приобрести то же свойство, ту силу. Свойство любви. Это все.
Ништадель.
Давайте постараемся. Да. Есть ли такое состояние, когда естественным образом, как вы сказали, мы пришли к выполнению любви к ближнему? Не когда как мать любит своего сына, а человек человека не может любить естественным образом, нет.
Ну, никого еще это тягали.
Мы будем надеяться, что... Будем надеяться, что вы раскроете для себя, что это иллюзия. Но если ты являешься ангелом, может быть, нет такой вещи. Все расчеты в нашем мире между людьми, которые не справили себя с помощью света, возвращающего к источнику, что пришли через осознание зла, когда все являются эгоистами, у них нет ничего хорошего, и тогда они произвели особые действия для того, чтобы они привели им свет, высшую силу, которую исправила ему намерение. После того, когда эта сила дала им намерение, тогда они могут относиться к ближнему с любовью. С любовью это означает... Любовь — это особое свойство в человеке, которое не относится к нему, не принадлежит ему. Она создается в нем с помощью посторонней силы. Посторонней силы. И лишь над этим мы, в общем-то, должны работать. Она называется сила Торы, сила высшего света. И человек, находящийся в пути, когда он приходит, изучает науку Каббала и начинает работать с книгами, с группой, он постепенно начинает раскрывать, что все наши действия, и также наука и ученые раскрывают это, что они являются лишь эгоистическими действиями. Мы так построены. Это наша природа. Я не способен произвести ни одного движения ни руками, ни в мыслях, ни в отдача, не в получении, неважно в чем. Но лишь если у меня есть какая-то выгода в этом, что эта выгода является горючим, которое позволяет мне двигаться. В общем-то, я являюсь лишь механизмом, который должен двигать себя. На любое мое действие, мысленное, физическое, я должен получить энергию. Откуда же энергия приходит? Это ощущение, что я получаю выгоду. А если я нахожусь в убытке, то я прихожу к такому отчаянию, что у меня нет ни силы ничего поменять, нет силы себе сдвинуть с места. Поэтому те, кто начинает изучать науку Каббала, начинают раскрывать то, что называется осознание зла. Когда они узнают зло, которое находится в них, свою эгоистическую природу, когда не способны сделать никакого действия, но лишь для того, чтобы заработать что-то. Это наше внутреннее естественное намерение, и выйти из него мы в состоянии лишь с помощью высшего света. Если бы ты захотел приподняться над этими своими эгоистическими действиями, тебе необходимо изучать лишь науку Каббала, потому что лишь в ней есть свет, возвращающий к источнику, к добру. Мы, может быть, найдешь источник, где это написано, что лишь в науке Каббала присутствует свет, возвращающий к добру. На странице Куфнунгей, в предисловии к Талмуду Сросферот, в пункте Куфнунгей, 155, лишь тогда они могут выйти из своего эгоизма и из неисправленного состояния к исправному. Если ты видишь человека, который не учит науку Каббалу, он не исправлен, он может представлять себе, что я так люблю другого, я знаю, он думает о себе, что он великий уже, вообще положен ему этот мир и будущий мир. Творец прямо, творец является его товарищем, но он не достиг даже осознания зла при этом. Посмотри, что он пишет Баласулам, каким образом достигают этого. Предисловие к Талмуду Сросферот, Микова Машир, страница 198, пункт Купнунгей. И согласно этому следует спросить, почему же каббалисты обязали каждого изучать науку Каббала? Для чего? Мы в любом месте распространяем науку Каббала, мы кричим на каждом углу. Мы хотим даже, хотят нас даже убить за это. Говорят, что мы миссионеры, мы плохие, мы же распространяем. Действительно, те, кто распространяет, они называются миссионерами. Но почему мы это распространяем? Потому что мы думаем, что это важно. Почему же это важно? Однако есть в этом великая вещь, которую следует распространить для всех. Потому что есть особое волшебное средство для тех, кто занимается наукой Каббала, несмотря на то, что не понимают то, что они изучают, но из своего большого желания, сильного желания понять то, что они изучают, пробуждайте на себя окружающие света, которые окружают их душу. То есть тот свет, который возвращает добру, лишь с помощью него. Ты можешь ничего не понимать, может быть простым человеком. У тебя есть немножко желания, этого достаточно. То есть тебе не нужно быть, как говорят, прийти в науку Каббала, когда уже изучил все остальные книги, должен быть наполнен всеми физическими, материальными заповедями. То есть все. Тебе ничего не нужно. У тебя есть внутреннее стремление достичь чего-то, чего тебе не хватает. Немножко духовного, чего-то выше этого мира. Этого достаточно. Ты видишь, нету никаких условий. Означает это, что любой человек из Израиля, обещанный ему в конце концов, что он достигнет всех чудесных постижений, которые готовил Творец в замысле творения, чтобы насладить ими каждое творение. Но тот, кто не удостоился в этом кругообороте, удостоится во втором и так далее, пока не удостоится выполнить весь замысел творения. Он говорит, что нет выбора, что все должны будут, и все будут знать меня от мала до велика. Да? И придут к нему все народы. То есть вся действительность, все человечество. Посмотри, какие удары сейчас один за другим проходят все человечество. Это будет усиливаться. И станет это таким, с такой частотой будет происходить от каждый момент. Мы почувствуем во всех местах беспрерывные удары, лишь для того, чтобы обязать нас посмотреть на жизнь и увидеть, насколько она невыносима, и что же нам необходимо делать. Я не говорю о себе, я сейчас тоже не говорю, не обращаюсь к тебе, извини. Мне такое ощущение, что она как бы это делает. О ком ты говоришь вообще, о своей жене? Видимо, она не смотрит телевизор. Я не знаю. Мне тяжело даже самому себе объяснить. Пример для других. Мне нечего сказать. Хорошо. Ты являешься примером. Но в любом случае, то, что мы изучаем, то есть осознание зла, когда люди раскрывают. Это не просто раскрыть зло на состоянии лишь свете твоем мы видим свет, как написано. Когда изучают науку Каббала, то ты изучаешь действия подачи по отношению к ним, ты начинаешь раскрывать, что находишься в эгоизме, в злом в своем начале. Потому что если у тебя нет против этого чего-либо свыше, света, отдачи, ты не можешь определить, что ты плохой. Ты выходишь на улицу и говоришь, скажешь на улице людям, вы плохие, эгоисты, животные. Понимаешь, что ты услышишь в ответ от них? Потому что это правильно. Потому что осознание зла это именно является результатом множества действий на протяжении долгого периода изучения, когда человек приглашает на себя свет, возвращая к источнику, и он тогда начинает раскрывать, кто же он такой. Перед этим он думает о себе, что он праведник. И каждый оправдывает себя, потому что без оправдания себя у него нет права на существование. Он не может продолжать свою жизнь, если он не ощущает себя правым, что он действует, находится здесь. Если он не оправдывает себя, он как бы стирает себя этим. Это очень страшно. Очень страшное ощущение. Поэтому в той мере, в какой мы изучаем науку Каббала, входим в группу, принимаем от группы поддержку. Таким образом, мы начинаем осознавать зло, которое в нас, и насколько мы являемся пустыми, насколько мы ничего из себя не представляем, но лишь в той мере, в которой мы получаем поддержку от группы, чтобы мы не убежали и не подпадали в отчаяние, лишь в той мере, в которой у нас есть поддержка от группы, свет выше раскрывает нам, что мы ничего из себя не представляем, иначе ощутишь себя, и так себя ощущают нейтрализованными, стертыми с этого мира.
Ощущение зла — это очень неприятная вещь. Человек начинает раскрывать, что он полностью эгоист, и окружающий его, и он меньше остальных. И вообще у него нет права существования. Только через группу он получает осознание цели. То, что он раскрывает, это целенаправленно. Тогда лишь он начинает видеть себя в сущности как противоположным высшей силе, противоположным свету. Это ощущение, оно становится его энергией для того, чтобы выйти из этого состояния вперед. Тогда как люди, которые просто немножко раскрылось, это депрессия, разочарованность, это бессмысленная жизнь, они входят в депрессию и не могут двинуться из нее. Вот этот срез. Мужчина приходит и учиться, а женщина... Нет, у женщины тоже есть возможность достичь и учебы, и осознания зла, и продвижения не меньше, чем у мужчины. Не переживай. И природа, и Творец знает, что делает, создавая нас как два пола, как именно в поддержке взаимной, мы приходим к совершенству. И тогда, и вот пока не удостоился человек совершенства, те света, которые должны поступить к нему, определяются как окружающие света и цели, что они готовы войти в него, но ожидают, чтобы человек очистил клей получения свое, и тогда облачатся эти света в очищенный готовый килим. Что значит очистит килим? Все желания остаются, килим остаются, но он обращает их на отдачу, на благо ближнего. Он добавляет намерение к желанию получать, намерение ради отдачи. И тогда этим, в этом он входит в ощущение духовного мира. Мы получили вопрос из Турции именно об этом. Если все наши желания эгоистические, то как же создают намерение на радиоотдачи? С помощью света, возвращающего к источнику, он спрашивает это из проверки. Он видит, что он полностью в намерениях получения, он эгоистический, законченный эгоист. У него нет чего-то, чтобы мог он развить основу какую-то, потому что все его основы ради себя, как бы он не вращал себя. Очень хорошо, это ощущение очень хорошее. От нее начинаются исправления. Сейчас он должен лишь знать одно, что есть высшая сила, и в ту секунду, когда я просто разочарован во всех своих силах, я обращаюсь к ней, и она меня исправляет. Это называется молитвой. И человек всегда находится посередине, в половине. Что это значит? Я должен просить, я должен представить желание, ман, просьбу, молитву. И эта сила, которая исправляет меня, она приходит свыше, у меня нет никакой силы, никакой возможности, понимания, как сделать что-то из самого себя. Только обнаружить то, что я не способен, и что есть посторонняя сила, которая способна это сделать и предназначена для этого, и ожидает этого. И это ощущение, которое в моем сердце образуется, чтобы сделал же то со мной, оно и называется молитвой. И это ощущение буквально раскрывает вход свету в сердце человека. И человек получает намерение новое, вместо ради получения, ради отдачи. И тогда ради отдачи, то есть он выходит из самого себя, из своих желаний наружу, и начинает ощущать мир, каков он снаружи, а не каков он изнутри. И это называется ощутить духовный мир. Действительно, он полностью ощущает. Обратный мир увидел, как написано. Да. Я могу просить усилия? Просить усилия зачем? Ты настолько любишь усилия, работать, потеть? Нет. Нет недостатка в усилии. От нас не требуют усилия. Человек должен просить, то есть, что значит должен просить? Я не могу просить другого, чем мое сердце желает. Мое сердце требует сейчас наполнения, наслаждения. Когда тянусь, я вижу, что таким образом, как сейчас, я не могу наполниться, что оно злое, оно противоположное, чем должно быть. Я прошу исправления, я достигаю того, что с помощью света образуется у меня намерение к отдаче. И в том, что начинаю относиться к другим иначе, вне себя, я начинаю ощущать, что они хотят. И тогда я начинаю включаться и в их желания. И когда я включаюсь в их желания, это называется страдать страданиями общества. Тогда желать любить их, наполнять их. Тогда, как ты говоришь, я прошу усилия. Я хочу притянуть весь свет для того, чтобы передать им. Это называется получать ради отдачи. Это проходит через меня к ним. Тогда я прошу усилия, но усилия это для меня тогда, хоть и называется усилием и работа Творца, но это совершенно не усилие для меня, это тогда наслаждение, это как мать наслаждается тем, что дает ребенку. Для нее это не усилие, она чувствует, насколько наполняет его и насколько он наслаждается. Вопрос Шай. Где же проходит граница между тем, когда раскрывается это состояние, и человек должен сделать все, что в его силах? С другой стороны, мы говорим, что должен прийти к состоянию, что человек не способен, и тогда он обращается к Творцу. Где эта граница проходит? Усилия, которые производит человек, и разочарованность в своих силах. Ведь так может продолжаться до бесконечности. Все зависит от его работы в группе, потому что я получаю от группы впечатления, как они работают, как они действуют. Я читаю каббалистическую литературу, как мне объясняют, что должен делать самим собой, что Творец требует от человека приблизиться к нему. Человек называется Адам от слова Эдаме, уподобиться Высшему. В чем я могу уподобиться? Своими руками и ногами, не дай Бог. У Творца же нет образа, у высшей силы, у природы есть только одно свойство – любовь. Как я могу прийти к этому? Мне говорят, через любовь к ближнему. Научись этому. Ближний – это твое окружение. Начни создавать группу, систему, где вы будете находиться во взаимной любви, возле ближнего к самому себя. В этом ты создашь что-то общее, правило Торы, какой-то кли для света, и в этом ты уподобишься свету. Очень простые истины. Здесь есть несколько правил, которые нужно выполнить. Проблема в выполнении, потому что ты воюешь против эгоизма, против своей природы. Тебе необходима поддержка группы и книг. Правильно? Это не просто. Впервые в твоей жизни ты идешь здесь не приобретать что-то напрямую, как ты привык с профессии, в каких-то там играх лотерейных, в разных, на работе, во всем. Ты везде желаешь хапнуть и использовать ближнего. А здесь обратное. Ты используешь себя для того, чтобы наполнить ближнего. Это совершенно непонятно никому, и никто не хочет этого. И все мы бежим от этого. Пока человек начинает понимать, что это принцип настоящей духовной жизни, вечный. Поэтому мы упали в этот мир и должны от него приподняться. Прийти от эгоистического этого принципа, который в этом мире правит, к принципу отдачи. И тогда ты входишь в вечное течение совершенной духовной жизни. Нету этому другого решения, только в приобретении намерения над всеми желаниями. Это с помощью света, возвращающего к источнику. Но как же я, наконец, достигаю этого, если это против моей природы, с помощью группы? Она поддерживает, она дает мне пример. Я хочу того или нет, я вхожу в правильное окружение, я от них принимаю это желание. Я хочу быть, как они, у меня нет выбора. Так создано все это. Потому что все мы исходим из одной души, которая разделилась. И я хочу того или нет, я завишу от них, я подвержен их влиянию. В любое общество, в которое ты войдешь в нашем мире, так ты получишь от него важность того, о чем они думают. Захочешь то, что они хотят. Поэтому выбор цели, в конце концов, это выбор окружения. Даже если есть у тебя правильная цель, ты входишь в другое окружение, тебе изменяют полностью все направление. Да. Шай продолжает. Если я понял вас правильно, я спрашивал, должен ли делать человек все, что в его силах, то через работу в группе и правильном окружении он раскроет, что он должен именно делать? Да. Не нужно ничего, кроме маленькой искры, маленького, очень маленького желания, когда человек желает знать, что с моей жизнью, для чего я живу. Я позавчера был на радио, позавчера ночью, и там были вопросы детей. Это программа, где дети задают вопросы. 2 часа программы, детские вопросы до 13-летнего возраста, не больше. Все вопросы о смысле жизни. Это просто чудо. Для чего я живу? Кто такой Творец? Что Он желает от нас? Почему мы находимся в этом мире? Вопросы, ты знаешь, когда ты слышишь, что так 40 вопросов детей, это не то, что особые какие-то дети, там, религиозные или как, обычно светские как раз-таки. Не то, что они как обучены чему-то, просто буквально с улицы, ты знаешь, из Рухама, из Кириативон. Я говорю тебе, со всего населения, не из каких-то там Раматавив, какие-то из... Это просто чудо, мы, очевидно, забыли о себе, себя самих. Насколько это нас беспокоит изнутри? Именно это нас беспокоит внутри. До сегодня, знаешь, только эта жизнь, она давит на нас, наполняет нас всякими глупостями. Мы просто не чувствуем это естественное желание. Я был просто... находился в шоке 2 этих часа. Вопрос за вопросом, и ребенок спрашивает, и девочка спрашивает. Вопрос за вопросом, дай Бог, чтобы взрослые задавали такие вопросы, хотя бы близко к этому. А взрослые спрашивают, как я могу получить благословение, всякие такие. Я понимаю их проблемы, что им плохо, хотя бы дай мне хоть что-то сладкое намазать на рану. Но дети спрашивают не сладкое на рану, а сущность. Они хотят знать. Какова причина? Это буквально чудо, как человек устроен. Будем надеяться, что все эти страдания, перед которыми человечество стоит, они раскроют нам глаза и сердце, вернуться снова к тем вопросам. В этом вся причина, почему сейчас мы день ото дня переживаем внутренние и внешние удары. Интернет, прошу прощения, интернет у нас, он важнее других, и там много людей сидят на линии, и им труднее, чем вам. Вы здесь все-таки, а они как бы вдалеке, согласно закону Торы, прежде всего отдаленные, им нужно дать возможность приблизиться. Так, пожалуйста. Из Атланты спрашивают нас так, понимаешь? Да. Если мы не можем ощутить наслаждение в этом мире, почему же ощущать наслаждение, если за углом нас ожидает страдание, какое-то разочарование?
Прежде всего, материальным наслаждением мы притягиваемся, у нас нет выбора. Это наша природа. Я не могу жить без наслаждения. Творец своей силой, своим светом, своей любовью создал желание получать наслаждение, и ничего кроме этого он не создавал. Желание наслаждаться, потребность наслаждаться. Это все, вся природа творения. От начала его и до конца. На всех уровнях неживого, растительного животного, в атомах, кристаллах, в животных, в духовных силах в этом мире, люди и всяческие остальные создания. Все хотят лишь наслаждаться. Все, что кроме Творца, это желание получить. Также и в духовном, также и в материальном. Желание получать, но лишь в материальном желание получать, оно направлено на себя, в такой прямой форме наполнить свою потребность. А в духовном желание наполнить другого. Однако и в том, и в другом действует желание получать. Лишь у нас в нашем мире намерение направлено на самого себя, а в духовном намерение насладить ближнего. И мы не способны, остановить себя, потому что это моя природа, моя материя. Я не являюсь хозяином этого, но если я хочу лишь изменить форму работы своей материи, чтобы она работала не ради собственного наполнения, но чтобы работала ради наполнения ближнего, тогда я нуждаюсь в Творце, в свете, который приходит от Него, чтобы Он меня изменил, мое намерение, а не само желание. Желание остается такими же, какими Он их создал. Вся разница лишь между неисправленным и исправленным состоянием, она заключается в исправлении намерения. А желания суть с теми самыми. Поэтому написано, что Творцу не важно, какие действия ты выполняешь, потому что над действием более важно намерение. Если намерение ради себя, то все ты можешь совершать какие-либо хочешь хорошие действия, которые называются, может быть, заповедями, но они противоположны необходимому, и поэтому ты входишь в большую тьму, в большее изгнание. А если ты сделаешь те же самые действия с намерением ради отдачи, ты достигнешь осознания Творца и избавления. Это является всей разницей. Намерение, оно меняет качество действия. А также человек, который приходит в себя, ну что там надо делать, где, чего, ему говорят, ничего не надо делать, ничего не делай. Все твои выяснения, они внутри, в твоем отношении к себе и к другим. Вот и все. В чем разница между праведником и злодеем? Злодей думает о себе, а праведник думает о других. О любви к ближнему. И из этой любви к ближнему он ощущает также и Творца, потому что Творец представляет из себя отдачу. И человек, находящийся в отдаче, согласно подоблению по форме, он ощущает себя, что он находится на его ступени, в его состоянии. Поэтому изучение каббалы — это изучение намерений. Да. Вопрос из Лондона. Есть ли разница между величием человека и величием Творца? В этом есть часть, когда они противоположны друг другу, насколько я эгоистичен, я не в состоянии ощутить Творца, как написано, что я и он не могут находиться в одном месте. Потому что общий закон в духовном — это закон уподобления по форме. Насколько я нахожусь в том же свойстве, как и Творец, я более близок к нему. Если же я нахожусь. У меня есть, как мы говорили, 613 желаний. Откуда же они приходят? Творец представляет из себя высший свет, и по отношению ко мне этот высший свет разделился на 613 цветов. 613 цветов, называемых 613 законов Торы. В общем, они называются Торой. Снова. Тора – это свет, а не то, что там сказано, книга Торы. Тора – это свет. В этих 613 цветах Творец создал с их помощью 613 желаний. Я вот так их рисую в качестве получающих таких сосудов, эти желания. 613 желаний, которые в общем составляют, называется душой.
В
И для того, чтобы дать этой душе возможность узнать его, быть такой же, как он, ко всем этим желаниям он присоединил намерение ради себя. В Каббале это называется ради получения. Ради получения наслаждения, когда все эти желания работают таким образом. Или же ради самого себя. Получать. Вкратце. То есть намерение, мысль получать. Если человек с помощью своих действий использует эти желания для того, чтобы достичь противоположного намерения, то есть отдачи, тогда этим самым намерением ради отдачи или же отдавать. Он достигает уподобления. Это знак уподобления. Уподобление Творцу, Свету. Если я во всех своих 613 желаниях, скажем, это я, а здесь находится мои 613 желаний, которые называются гранатом, согласно нашей статье. Если, скажем, лишь в одном своем желании, вот это вот одно желание, я в этом желании подобен Творцу, то называется, что я нахожусь рядом с Ним, что я касаюсь Его этим одним желанием. А все остальные желания, у него это 613 цветов в отдаче, а у меня это 613 килим, которые хотят лишь получить ради себя. И лишь в одном этом кли я могу быть таким же, как он, то есть дающим. Это называется касание. А перед тем, как я касаюсь Творца, я отдаляюсь от него, то есть между нами нет никаких похожих, подобных свойств. Если у меня все желания ради получения, у него все желания ради отдачи, то получается, что мы противоположны, как Запад и Восток, то есть две противоположные вещи. Если все мои желания исправлены, то я нахожусь внутри. Я нахожусь внутри, или же наоборот, он наполняет меня. Исраэль, Тора и Творец — это одно и то же. Что это означает? Что Исраэль — это мое кли. Свет — это тот самый, Тора — это тот самый свет, который исправил меня, дал мне намерение ради отдачи, а Творец — это Творец, общий свет, который меня тогда наполняет. Это является единым. Исраэль, Творец и Тора — это одно и то же, потому что все становится одним единым целым. Согласно уподоблению намерений, мое желание остается таким же, каким оно и было здесь. Эти желания, какие они были, такие остались. Ничего не меняется, кроме намерения. Поэтому наша учеба является изучением намерений, какими они являются у меня сейчас и каким образом они должны измениться. Вопрос. Наполнение материальными наслаждениями, может ли это успокоить желание духовному? И каким образом с этим справиться, чтобы это не помешало? Все есть некая проблема чувственная. Конечно, человек, приходящий изучать на Каббала, есть не вопрос, для чего я живу, я хочу достичь какой-то серьезной, вечной вещи, а не так просто пройти свою жизнь так же и в страданиях, и бессмысленно. Все это в нем горит, и он приходит, и вдруг все успокаивается и тухнет. Это специально, потому что мы все время продвигаемся с помощью того, что наш эгоизм возрастает. А эгоизм, который растет, он требует большего наполнения. Изучение занятия наукой каббалой пока что не приносит наполнения, поэтому человек начинает ощущать себя в других различных местах, в каких-то других формах, которые находятся. Он ощущает наполнение, что есть в других каких-то формах, там вокруг него, каких-то животных наслаждениях, там в футболе или еще в чем-то. Он может потерять, сойти с пути и снова вернется, потому что снова несколько кругооборотов он должен пройти, не знаю, когда он снова получит это желание к духовному и реализует его, чтобы достичь цели. Потому что к цели все должны достичь. Здесь нет никакого выбора, поэтому жалко терять время. Поэтому Баал-Сулям пишет в предисловии в ТЭЦ, в начале его, в пункте четвертом, что Творец приводит человека к выбору, к группе. И в этом нет выбора человека. То есть он получает направление сверху, через интернет, через какие-то там слухи, книгу. Он входит со своим настоящим желанием в нашем мире, согласно уподоблению, согласно закону уподобления. Он касается чего-то, раскрывает нечто, что связано с духовным. Просто это желание к духовному, если оно является у него желанием к духовному, оно приносит его к контакту с чем-то, что дальше может притянуть его к духовному. Но с этого момента и далее его оставляют. И ему самому необходимо начинать создавать более сильную связь между своим внутренним желанием и средством, которое он сейчас обнаружил. Поэтому сразу же должен войти в группу со всей силой, в учебу и насколько можно более сильно держаться за это. Начинающий преуспевает лишь при том условии, что он берет, принимает на себя различные действия, которые относятся к жизни группы, всякие обязательства, которые связывают его. Там нужно что-то сделать, и здесь он находит, каждый находит ради, согласно тому, что он способен и знает. Слава Богу, мы специально как бы развиваем такие потребности и требования в группе, чтобы были дополнительные силы, потому что без этого человек не сможет удержаться. Ему необходимо, он обязан найти здесь личную самореализацию. И ради этого группа и существует. А если он не свяжет себя таким образом, что в своих действиях в группе он бы ощутил, что он дает что-то, и в его отдаче группе он может получить обратно от группы величие, величие цели, то у него не будет поддержки. Он упадет, и никто не сможет ему помочь тогда. Есть множество статей, которые об этом говорят. Может быть, мы перейдем ко второй части нашего урока. Мы переходим ко второй части урока из книги «Каббала на Матфиль».